Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, зрители, слушатели, участники прямого эфира. Дайте, пожалуйста, мне знать о том, что вы меня слышите и видите, что все хорошо. Рад вас всех видеть. Тема сегодняшнего эфира «Токсичные люди». Отлично. Ну что ж, я напомню о том, что правила нашего эфира предполагают сначала, в первую очередь, мое, так сказать, обращение с той темой, которую я хотел бы коснуться, а после чего, если будут вопросы, я отвечу на вопросы, после чего я с радостью подключу кого-то из вас к прямому эфиру, те из вас, кто захочет, так сказать, обсудить свой кейс в прямом эфире. Вот. Ну и ключевое правило нашего эфира, как вы уже видите, я помню, вернее, вы помните, я вижу, это сердечки в правом нижнем углу экрана, да, спасибо вам огромное за них, потому что тогда эфир становится живым и для меня тоже. Ну что ж, токсичные люди. Знаете, я когда готовился к эфиру, набрал, в общем-то, в интернете эту такую тираду, токсичные люди, ну и, конечно же, интернет, как всегда, выдал огромное количество подсказок, советов, рекомендаций, статей о том, что делать, когда вы встречаетесь с токсичными людьми и насколько опасны токсичные люди в нашей жизни и вообще, и как избежать контакта с ними и как минимизировать их вред на нас. И как сделать так, чтобы они нас не трогали, там, и так далее, и тому подобное. В общем, читая все это, мне показалось, что, ну, как сказать, мир поделен на меня и токсичных людей. Но не будь я тренером, так сказать, личностного роста, если бы я не говорил бы об этом с позиции персональной ответственности. И, конечно, я бы сегодня хотел поговорить о том, что делает нас токсичными. Поскольку токсины существуют, ну, насколько я, по крайней мере, могу о них говорить, двух видов, это токсины, конечно, которые, так сказать, попадают внутрь, в наш организм или куда бы то ни было извне, и токсины, которые вырабатываются нашим собственным организмом в результате взаимодействия каких-то элементов внутри него. И, безусловно, токсичным человек может быть сам по себе, один, без кого бы то ни было. Я буду говорить о том, что заставляет нас быть токсичными. Но для этого надо понимать, что такое, как сказать, соблазн стать токсичным человеком есть у каждого из нас. И он не просто так возникает. Дело в том, что те самые токсины, которые мы производим в отношениях, они в определенной степени, так же как токсины табака или токсины алкоголя или наркотические токсины, они в определенной степени создают у нас ощущение удовольствия. Мы получаем удовольствие от того, что начинаем вырабатывать эти токсины. Просто это удовольствие может быть вторичными какими-то выгодами исполнено, может быть вполне себе первичными. Ну, например, когда вы совершаете действия, которые запрещаете сами себе, вы в этот момент получаете удовольствие. При этом поедаете сладкое, как я сейчас болею, поэтому я себе позволяю кушать сладкое, жирное, такое, сякое. Вот, потому что, ну, там, стараюсь поддержать свой организм немного иначе, чем обычно. Да? Так вот, в тот момент, когда мы позволяем себе делать и делать то, что в обычной жизни запрещаем, то, конечно, мы получаем удовольствие прямо здесь и сейчас, но потом вырабатывается токсин. Например, токсин, связанный с чувством вины нашим, которым мы начинаем себя, так сказать, отравлять. После чего у нас возникает желание все это исправить, мы берем на себя какое-то обещание или обязательство завтрашнего дня все делать по-другому, и, в общем-то, снова скатываемся в то же самое, потому что, не выдерживая своего обещания, мы опять, так сказать, вырабатываем этот самый токсин. Я занимаюсь паническими атаками, если вы спрашиваете у меня с точки зрения, помогаю ли я с ними справиться другим людям, да. Сам лично я не атакую никого панически. Ну что ж, давайте тогда попробуем поговорить вот о чем. Как вам кажется, что происходит с другими людьми, когда они сталкиваются с нашей токсичностью? Как мы можем понять, что мы токсичны? Что чувствуют другие люди? Ответьте в комментариях. Мне нужно буквально пару-тройку тезисов для того, чтобы мы могли быть более живыми в этом эфире. Итак, что чувствуют люди, когда сталкиваются с нашей токсичностью? Но это мы чувствуем отверженность, судя по всему. Или все-таки про людей? Им хочется сбежать. Это факт. Дискомфорт и боль, может быть. Чувствуют ли они вину? Не знаю. По их лицу видно, что они нас воспринимают так, как токсичных. Критика, раздражение. Так, чувство вины. Раздражение. Угу, спасибо. Ну что ж. Дискомфорт, что они манипулируют. Обида на нас, раздражение. Да, спасибо. Обида и злость. Ну что ж, смотрите, обратите внимание, это говорит как минимум о том, что, конечно же, мы не способны не увидеть реакцию на нас других людей, когда мы начинаем впадать вот в это самое токсичное взаимоотношение. Но давайте посмотрим, как описываются токсичные люди в целом там, другими людьми и нами тоже в этом же. Мы чаще всего эти люди пограничники. Ну, пограничники, хорошо. Что делает, что заставляет нас оказываться в этом негативном поле, да, в поле этой токсичности? Первое, это как раз негативное восприятие окружающего мира. И это то, зачем необходимо нам следить ежедневно в своей собственной жизни, для того, чтобы мы понимали. Ну, потому что ко мне обращается, например, там, скажем, девушка, которая говорит, не могу построить отношения с мужчинами. Или ко мне обращается мужчина, который говорит, мне не удается построить отношения с барышнями. Да? То есть я стараюсь, я хожу на свидания, я там как-то знакомлюсь и так далее, но в итоге у меня не продлеваются эти отношения дальше, там, не знаю, 2-3 свиданий, предположим. Человек избегает, человек скрывается. Очевидно, что если вы чувствуете, что от вас закрывается человек, то очевидно, что вы какие-то токсины в этом смысле вырабатываете. И если с вами не хотят иметь этих отношений, то значит, что вы, в общем-то, в этих отношениях токсичны. Так вот, первое, на что я бы рекомендовал всегда обратить внимание, это негативное восприятие окружения или негативное восприятие реальности. Насколько свойственно нам с вами вот это самое негативное восприятие реальности. Я против позитива, поверьте мне. Я всегда говорил о том, что позитивное мышление, позитивная психология в этом смысле для меня, ну, как бы равносильно бессмысленны. Потому что, ну, какой смысл там воспринимать это радостно? Ну, хорошо, вот там у меня болезнь. Я болею, вот на сегодняшний день я болею ковидом. Ох ты, у меня радость. Нет, никакой радости я в связи с этим не вижу. Кстати говоря, надо сказать, что когда вирус ковида попадает в организм, здесь тоже очень важно никак его не воспринимать. Не оценивать его с точки зрения, что это хороший вирус или плохой, хороший кашель или плохой, Таня Красновская. А просто ты понимаешь, что у тебя есть вирус, у тебя есть температура, у тебя есть кашель. Но это совсем не означает, что это какой-то кашель или это какой-то вирус, это какая-то болезнь. И тогда это дает возможность нейтрального восприятия реальности. И поэтому первое, что необходимо сделать для того, чтобы, так сказать, избежать вот этого токсичного взаимодействия с другими людьми, это нейтрализовать свое восприятие. То есть воспринимать мир просто таким, каков он есть, не окрашивая его, так сказать, в негативной форме. Это первое. Что еще очень часто заставляет людей чувствовать всю эту токсичность и отравляющие такие отношения с нами. Причем понятно, что это делают и другие люди, но я все равно буду говорить о нас с вами, о том, что токсичные люди самые страшные, когда мы встречаем их в зеркале. Второе, свойственное мне раньше очень сильно, сейчас, надеюсь, в меньшей степени, но все равно я уверен, что это проявляется время от времени, это драматизация. То есть, когда мы начинаем драматизировать события, происходящие в нашей жизни, именно придаваем эту самую драму. У меня когда-то был такой тренинг, я давно его не веду, но, возможно, когда-нибудь проведу. Это эстафета, некоторые из тех, кто нас слушают, были на этом тренинге. И вот целиком полностью этот тренинг эстафета был посвящен как раз-таки нашей с вами бессознательной и автоматической способности драматизировать факты нашей жизни. То есть, как мы это делаем? Мы начинаем описывать их страшными словосочетаниями и словами. Типа, меня уволили с работы, да? А мы говорим, у меня мир уходит из-под ног, моя жизнь катится в тартарары, там, рушится все, во что я верил. Но все это всего лишь навсего как раз-таки такой способ драматизации. Зачем нам нужно драматизировать? От меня ушла девушка, от меня ушел молодой человек, мне не вернули деньги в долг, я потерял деньги на бизнесе, там, на акциях, неважно, да. Это всего лишь навсего просто факт. Но как только мы начинаем привносить туда излишнюю драматизацию, делаем это мы для очень важной вещи. Потому что этот драматизм, он придает глубочайшие смыслы, которых на самом деле в реальности не существует. А жить в бессмысленном мире для нас еще страшнее, потому что если этот мир бессмысленен, то тогда как же, как же тогда я-то вообще во всем этом? Это же тогда неинтересно. Мне же тогда не за что зацепиться, мне не о чем будет поговорить с моими друзьями, с моими товарищами. Да, потому что передавая друг другу собственные смыслы, мы наделяем смыслами весь этот мир и таким образом, в общем-то, выражаем собственное, проявляем собственное эго и наше собственное мнение на этот счет. Ну и как бы таким образом мы этот мир делаем максимально понятным для нас, да, и таким стабильным, чтобы в этом во всем укорениться в собственном воззрении. Так вот, это собственное воззрение, оно, как правило, и бывает, даже не как правило, оно в 99,99% в периоде бывает ошибочным, потому что ключевая проблема наших страданий заключается с точки зрения, например, буддизма, это мне самый близкий подход в этом смысле, заключается в том, что наше восприятие этого мира опирается на наше неведение. Неведение, незнание истины. Но незнание истины невозможно в нашем уме, и поэтому ум начинает создавать новые смыслы. Вот, в общем-то, откуда формируется у нас, так сказать, этот глубочайший процесс драматизации, интеллектуальной драматизации событий, происходящих вокруг. Как только мы начинаем драматизировать, людям рядом с нами перестает быть интересным, потому что их драма им может оказаться, во-первых, интереснее, во-вторых, ваша драма просто банально может портить им настроение. И поэтому наблюдайте за тем, как вы описываете события, когда вы их уже восприняли, ну, скажем так, негативно, а дальше начинаете их драматизировать. Вот драматизация – это, соответственно, следующий этап. Причем, еще раз, не путайте драму с трагедией, да, мы можем драматизировать разные события. Третий, наверное, пункт, который я отметил для себя, когда я рассуждал о том, что же такое все-таки токсичное поведение, это склонность к сплетням. Это склонность, когда мы стараемся, значит, там, обсуждать каких-то других людей. И в этом смысле, наверное, это одно из ключевых, один из ключевых элементов вот этой самой токсичности, потому что ведь что думает другой человек, когда ты обсуждаешь с ним, так сказать, за спиной кого-то третьего? Даже если ему очень интересно с тобой это обсуждать, в любом случае на какие-то секунды он прозревает и понимает, что ты делаешь то же самое о нем с другими людьми. Есть у меня пару таких знакомых людей, которые, ну, так сказать, любят это очень делать. И судя по тому, что я на это ведусь, очевидно, что я играю в такую же роль. То есть я обсуждаю с ними. Несмотря на это, знаете, для меня вот существует такое большое, ну, важное правило, что если я договариваюсь с кем-то о каком-то взаимодействии, я обычно договариваюсь о том, что мы не обсуждаем с третьего человека. Никогда. И, конечно, в этом смысле очень здорово помогало бы, если бы каждый из нас останавливал бы нас в этом. Но это происходит не всегда, и поэтому здесь тоже очень важно, так сказать, отметить для себя, насколько просто попробуйте понаблюдать за тем, насколько часто в разговоре с человеком вы обсуждаете другого человека за глаза. Неважно, в каком контексте. Но никуда же не деться от этого. Это же очень часто является единственной темой для разговора между близкими людьми. Там, друзьями, мужем и женой, там, подругами. Да? И в этом тоже нет ничего страшного. Но просто тогда... Вот у нас с женой, например, есть такой способ. Мы когда куда-то там едем, например, да, и становится скучно, когда в машине долго или в самолете долго разговаривают, и она мне говорит: ну давай что-нибудь поговорим, а я там о чем-то своем, например, задумался. И понятно, что нет темы для разговора, такое бывает в семейной жизни. То я обычно говорю: хорошо, давай кому-нибудь кости перемоем, давай, кому? И мы берем конкретного какого-то человека и перемываем кости. Ну, мы как-то там смеемся над ним, там что-то говорим, но, по крайней мере, делаем это максимально осознанно, и автоматически это становится максимально добрым. Ну, то есть, по крайней мере, там нет такого, что я цыплят, а он, ты представляешь, а ты, а представляешь, а если бы... Нет, просто берешь и 5 минут разговариваешь о каком-то другом человеке, в итоге все мы смеемся, условно говоря, и самое главное, что это минимизирует вред для нас и для него тоже. Поэтому сплетни. Попробуйте вот максимально осознанно подойти к тому, что такое сплетни в вашей жизни и в вашей голове, да? Четвертым элементом объединяют сплетни про третьего. Абсолютно верно, да. Четвертым, смотрите, это тоже, как сказать, очень важный аспект, который нужно себе, так сказать, давать отчет. Это наша нормальная, спокойная, или там, я не знаю даже как, обычное, привычное наше состояние. Это критика, оценка и сравнение. Критика, оценка и сравнение. Они очень токсичны. Я уверен, что мой сын, который где-то там меня сейчас, наверное, слышит, которому 14 лет, точно скажет, что это его папа. Критикует его, сравнивает его и оценивает его. И как бы я ни старался быть максимально осознанным отцом, мне не удается строить отношения с ним таким образом, чтобы избежать этих трех элементов. И, конечно, я для него токсичен. Как это понять? Очень просто. Я захожу к нему в комнату, и что я вижу? Я вижу выражение его лица. Потому что, например, я утром захожу со словами: почему в комнате такой бардак? Да, все, в этот момент я оценил комнату, там в его голове я как-то сравнил его с какими-то другими детьми, у которых не бардак. Он думает, что я сравнил его с собой, у которого типа не было бардака, конечно, у меня тоже был бардак. Вот. Ну и, соответственно, я его критикую и оцениваю в этот момент. Все, очевидно, так сказать, что в этот момент я становлюсь для него токсичен. Аня Габар, если у тебя мало сплетен, но очень много времени, ты знаешь, чем, так сказать, его занять. Что ты начинаешь? Мы с тобой это уже обсуждали. А я говорю про осознанные сплетни. Так вот, критика, оценка и сравнение – это еще, так сказать, наши три обычных состояния, в рамках которых мы становимся токсичными для другого человека. Для того, чтобы этого избежать, конечно же, опять же, нам нужно спокойное восприятие реальности, спокойное восприятие, так сказать, мира и людей в этом, так сказать, мире. Да? Наверное, очень важный элемент такой – это ложь. То есть, когда мы обманываем, причем обманываем в каких-то мелочах. Причем, знаете, вот сейчас не такая ложь, когда вот вам зачем-то нужно солгать человеку. Понятно, что любая ложь, она что-то прикрывает все время. А вот мелкая ложь, когда вы, в общем-то, эту ложь выдали, вы знаете, что, скорее всего, человек может догадываться, что это ложь, но вы вот не хотите разбираться на этом, так сказать, уровне. И поэтому вы выдаете какую-то ложь, человек понимает, что вы ему солгали, вы понимаете, что он понял, что вы ему солгали. Вот эта ложь будет создавать максимальную токсичность, потому что она как элемент некого такого сознания, в сознание ваше совместное попадает, И из-за нее начинают цепляться потом все остальные, так сказать, сомнения, которые не позволят перейти вашим отношениям в доверие, да, и как следствие не дадут возможности развиться. Поэтому вот такая маленькая, большая маленькая ложь, которую мы используем для того, чтобы где-то, знаете, не пойти на конфликт, где-то сойти на нет в каких-то контактах, да. Но при этом, при всем, если мы это делаем, то есть, где ты был там? Я был на работе, а на самом деле вы были там с друзьями в баре, предположим, да. Или, какие-то такие элементы, еще раз повторю, когда ваш партнер знает о том, что это ложь, то есть вы понимаете, что это такой допустимый уровень вранья. Те из вас, кто были на базовом курсе, помните упражнение «Доверяю, не доверяю», и там есть такая фраза, как «Не знаю, доверяю ли я». Да, вот где я показываю о том, как мы быстро и легко используем допустимый, удобоваримый уровень лжи. Где все поняли, но... Да, когда вот стыдно признаться, что соврала в моменте, абсолютно точно. Вот попробуйте половить себя на этом, и вы увидите, что достаточно часто мы, люди, прибегаем к такому уровню обмана. К вопросу о обмане. Трест полезнее горькой правды, чем сладкая ложь. То есть, если умалчиваться всегда, можно самоотравиться. Но если вы вот это имели в виду, то, что я сейчас прочитал, то да, именно так. Да. Смотрите, избегание ответственности, да, то есть, когда нас на чем-то в этом смысле ловят, мы начинаем притягивать в жизнь какие-то другие элементы для других людей, по причине которых мы не смогли там, выполнить обязательства, например, да, и мы не берем на себя за это ответственность. И вот это избегание ответственности тоже, в общем-то, для любого другого человека будет выражаться в виде токсичного поведения нашего. Потому что как только мы начинаем оправдываться, все это означает, что мы начинаем выворачиваться, а значит, мы прибегаем ко лжи, и причем, скорее всего, ко лжи очевидной, которая видна другому человеку. И поэтому умение брать на себя ответственность в этом смысле – это, наверное, самое важное. Да? То есть признание собственной ответственности. И признание собственной ответственности работает только по одному, на мой взгляд, способу. Это когда ты понимаешь, что ты являешься источником тех последствий или событий, с которыми ты столкнулся. То есть, что бы ни происходило, очень важно задавать себе простой вопрос. Как я привел к тому, что это стало возможным? Как я привел к тому, что такая ситуация возникла в наших отношениях, или в нашей жизни, или в нашем бизнесе, и где угодно другом. Неспособность принять решение ведет нас к следующему, элементу нашей собственной психики, который начинает разворачиваться в наших отношениях. Это неспособность брать на себя ответственность еще и за принятие решения. Вот те самые как раз сомнения. То есть, если рядом с вами находится человек, который не может принять решение, то вы тоже чувствуете, в общем-то, такой дискомфорт, потому что, сколько тебе еще нужно, что тебе еще нужно сделать для того, чтобы ты это решение принял, да? Но умение принимать решение точно избавит вас от этого токсина и перестанет отравлять ваши отношения. Но здесь, на мой взгляд, тренироваться нужно в очень простых вещах, в очень маленьких элементах. Повернуть налево или направо, прямо поехать или не поехать, сделать что-то или не сделать. Но понаблюдайте за собой, насколько быстро и легко вы принимаете решения в очень мелких вопросах. Например, если вам надо позвонить, значит, вы берете и звоните. Самое главное, что меня отравляет в моей жизни больше всего, это когда я понимаю, что мне пора принимать решение о расставании с кем-то в работе. Сейчас попробую ответить. Когда мне надо принять решение о расставании, а я понимаю, что я не могу никак это решение принять, потому что мне трудно, я буду не очень хорошо выглядеть, мне будет очень сложно, и мне надо будет как-то объяснить свое поведение. Но и дальше ты начинаешь вот это решение внутри себя носить, мучить, и оно начинает тебя отравлять. У меня доходит до того, что меня тошнит, например, пару-тройку дней. Я, слава богу, научился это отмечать внутри себя и понимаю, что все, уже я дошел до высокого уровня токсина, и мне надо это делать. Тогда я пишу смс или звоню, каким-то образом провоцирую к разговору о том, что все, я больше не могу в этом участвовать. Здесь очень важно, потому что в тот момент, когда мы нарушаем собственную целостность через отказ от разрыва отношений, в которых нам больше не нужно быть, не интересно, не ценно, то вот в этот момент мы начинаем отравлять себя, и как следствие мы автоматически начинаем отравлять другого человека. Иногда токсичный человек или разговор с ним приводит в ступор. Какая есть техника выхода из такого состояния? Вы знаете, техники выхода из состояния с другим токсичным человеком, это все то, о чем пишет как раз-таки Google или Яндекс. Там вам наверняка предложат, что человеку надо сказать, что вам это неинтересно, что вы там не заинтересованы в продолжении, там, ну и так далее, дистанцироваться, создать экран-блок, там, я не знаю, купол вокруг себя. Я все-таки говорю о том, когда мы становимся токсичными. Да? Если вы говорите о том, что так сказать, когда вы впадаете в ступор, ну, я думаю, что выход из ступора там же, где и вход обычно, да, потому что вот как раз-таки ступор – это некий противоположный ответ на возможную истеричность другого человека. А вот тут как раз-таки вопрос про истеричность нашу, потому что, конечно же, истеричный человек начинает наполнять токсинами эмоциональными отношения. И с истеричным человеком никто не хочет иметь никаких дел. С истеричным человеком неприятно находиться в контакте. Но откуда, так сказать, эта истерика вырабатывается? Эта истерика вырабатывается по причине того, что мы перестаем внутри себя осознавать собственные эмоции, которые генерятся на невротическом, так сказать, уровне. И мы, будучи неспособными передать их, ну, потому что мы считаем, что там, эти эмоции, например, не важны, мы не обращаем на них внимания, стараемся их как-то там подавлять. В итоге они вырываются в истерику, и мы, ну там, истерим. И если человек знает о вас, что вы так уже делали, то он автоматически всегда будет, ну, на стороже готовиться к тому, что вы, так сказать, будете впадать в состояние истерики. Поэтому наша с вами истеричность рождается из того, что мы не признаем собственные эмоции. О, вы знаете про врачей, которые встречаются с токсичными пациентами. Я вел целый тренинг в Санкт-Петербурге в одной частной клинике, потому что врачи очень любят, конечно же, ну, говорить, рассказывать, жаловаться про токсичных клиентов, коих действительно много. Вот. Но при этом, при всем, там был очень такой глубокий в этом смысле тренинг, трехдневный разбор всех этих токсичных элементов. Здесь вот так ответить, я вам могу сказать так, что для того, чтобы себя эмоционально защитить, необходимо в первую очередь увидеть простую вещь, что вот с вами один из этих элементов, которые я уже описал, там штук 8, ваш пациент с вами общается. И токсичность вырабатывается, токсин, вы как врач понимаете, токсин вырабатывается, когда этот элемент сталкивается с другим вашим элементом. Ну, там, я не знаю, например, он все время жалуется. Если он все время жалуется, ну, например, там, вам, да, рассказывая про то, какая жизнь плохая, а вы его в этот момент оцениваете, то вот тут будет вырабатываться токсин, потому что он вам надоедает, вы сопротивляетесь. Единственное, что я могу в этом смысле сказать, что если вам пациент, например, токсичный приходит, то все, что вы можете сделать, это принять это как факт, но не принимая на свой счет, а работать непосредственно с тем элементом жалобы, который человек вам принес. Ну, потому что вам все равно приходится им все жаловаться, просто на жизнь, на президента или на здоровье, неважно. Вот. И последнее, к чему я хотел бы прикоснуться в теме токсичных людей, нас с вами токсичных людей, что делает нас с вами токсичными, это зависть и ревность. Вот, это две эмоции, про которые я вел уже эфиры, если кому-то интересно, посмотрите их отдельно. Но зависть и ревность – это то, что делает нас, наверное, максимально токсичными, потому что подозрительными, потому что мы все время думаем о том, что у человека есть какой-то, там, я не знаю, за душой камень, и что он обязательно что-то хочет с нами сделать, или что он почему-то, по какой-то причине обязательно нам вот сейчас это говорит, у него есть какой-то интерес особенный. И в этом смысле, когда мы завистливы и когда мы ревнивы в отношениях с другим человеком, в общении с другими людьми, то в этот момент, конечно, мы тоже становимся абсолютно токсичными. Ну, потому что что в этом смысле делать? Я рассказывал про в эфире про ревность и про зависть. Они у нас есть в записи сохранены. И здесь очень важно, ну, как сказать, отдавать себе в этом отчет, что ревность и зависть, они формируются, так сказать, внутри нас. Но сразу хочу сказать вам вот что, что если вы прослушаете и пропишете, а я, в общем, повторю, да, негативное восприятие реальности, окружение, драматизация, сплетни, критика, оценка, сравнение, ложь, избегание ответственности, истеричность, зависть, ревность, неспособность принять решение, в основе всего этого обычно лежит простая вещь. Это наш страх. И, конечно же, причиной всех этих токсинов будет лежать страх. Будет лежать страх. И все эфиры у нас прямо вот на этой страничке вы найдете про ревность и зависть. Так вот, здесь очень важно как бы наблюдать за собой в этом смысле с точки зрения того, насколько вы напуганы. Потому что, знаете, вот сейчас, когда там, я просто вот наблюдаю за собой в этот момент ковида, когда там, заболел, да, заболел я, и там заболели все вокруг, жена, дети, все заболели. Вот. Я понимаю, я прям ловил себя на том, что мне страшно. То есть, ну да, у меня есть диагноз ковид. И это факт. И в этот момент я просыпаюсь, например, ночью от того, что мне страшно, что я болен ковидом. Обратите внимание, это разные вещи. Но как только я позволяю себе, ну, позволяю своему страху меня одолевать, что у меня есть ковид, то вот в этот момент как раз-таки ковид в соединении с моим страхом начинает вырабатывать максимальную фазу или максимальную форму этого самого токсина, который в итоге меня будет отравлять. Но с этим ковидом стала понятна очень важная вещь, что его нужно научиться принимать. И спасибо. И когда мне сказали о том, что, оказывается, при ковиде нужно понижать иммунитет, первая моя реакция была, да как же так, надо сопротивляться. Но потом я посидел, помедитировал и подумал, и понял, что это правда. Чем ниже я сделаю свой иммунитет, тем больше я скажу welcome этому ковиду. И когда войдя, ему, ну, так сказать, не за что будет в этом смысле зацепиться. И вот почему это, так сказать, так важно. Страх или тревога? Смотрите, если страх, вы называете, что страх – это эмоция, которая имеет объект, я бы сказал так, страх – это чувство, а тревога – это все-таки эмоция, выраженная в психологическом плане, скорее всего, в невротическом, на невротическом уровне. И, конечно же, у нее тоже есть объект, если мы поищем, да, в этом смысле. То есть ее объект может быть в каком-то будущем, как у любого страха. Но здесь как раз-таки надо разобрать, чего мы на самом-то деле боимся, когда мы сталкиваемся со своим поведением в виде негативного восприятия окружения, драматизации, сплетни и всего остального. Неважно, та же сплетня все равно, ну, например, мы, да, из разряда уйти в боль и раствориться в ней, абсолютно верно. То есть даже когда мы идем на то, что мы начинаем сплетничать с другим человеком, о третьем человеке за его спиной, даже это все равно формируется нашим поведением и страхом, потому что нам кажется, что нельзя сказать «стоп, я не буду обсуждать с тобой третьего человека», потому что тогда со мной не будут общаться, не будут разговаривать. Ой, прямо наши страхи, чего мы боимся и почему. Ну, давайте я как-нибудь сделаю, да, хорошо. Как сделать иммунный ответ меньше? Иммунный ответ меньше – это, на мой взгляд, очень просто. В первую очередь нужно прекратить сопротивление, да, то есть прекратить все, чему мы, так сказать, посвящаем повышение иммунитета. Ну, то есть не надо добавлять никаких БАДов, никаких специальных, не прописанных вам, там, я не знаю, витаминов и чаев, на мой взгляд, по крайней мере, так. Я отказался даже от всех там индийских своих препарок, приправ и всего остального, вот, и позволил просто вот ему быть. Это все, что я могу сказать. То есть иммунный ответ. Я, вот, например, на третий день решил сделать зарядку и принять свой любимый ледяной душ. И это было большой ошибкой. Поэтому вот могу сказать так. Будьте внимательны и бдительны к себе. У меня сегодня чуть меньше времени, чем обычно. На наш эфир мне нужно сделать несколько звонков еще рабочих сегодня. Поэтому я вот здесь стал бы завершать уже наш эфир. будьте, пожалуйста, внимательны к себе, и вы увидите, что вы перестаете являться этим генератором, так сказать, токсинов. Если у кого-то из вас сейчас есть желание выйти в эфир, то я с радостью, так сказать, подключу в эфир кого-то из вас. Пока не примешь трахнет, он так и будет качаться эта энергия. Это правда, благодарю за ответ. Спасибо. Около 32 часа без воды при ковид. Вы знаете, я, конечно, занимался сухим голоданием, поэтому я могу сказать, что я бы сейчас не рекомендовал. Я, наоборот, стал больше есть вредной пищи, которую обычно в своей жизни я, ну, как бы не ем. Поэтому тут у каждого свое. Если кто-то готов выйти в эфир, вот я смотрю, у нас есть адвокат, вот Евгений. Попробуем с адвокатом Евгением в прямой эфир. Да, Евгений, добрый вечер.
Да, приветствую вас.
Добрый.
Добрый. Хотелось бы уточнить такой момент. Вот вы говорили по поводу страхов.
Да.
О том, что страхи формируют в дальнейшем определенные наши модели поведения.
Да.
Скажите, пожалуйста, а как бороться со страхами?
Ну, тоже, в общем-то, да, про страхи я вел уже не один, наверное, эфир, и на каждом из своих эфиров и тренингов я об этом разговариваю. Но обратите внимание, Жень, что я ни разу никогда не предлагал бороться со страхами, потому что бороться с ними вообще не нужно. А страх – это ведь нормальная функция, которая эволюционно была внедрена в наше сознание для того, чтобы как минимум обезопасить нас от случайной смерти и от нелепой смерти. Я приводил самый, наверное, для меня важный пример про страхи. Это мой опыт пересечения океана под парусом в прошлом году в ноябре. Потому что это для меня был новый опыт. Я никогда до этого не ходил в океан, никогда не ходил под парусом. Никто из нас никогда не был в океане. Нас было 4 человека, лодка, парус и все, да? И вот мы пошли через Атлантический океан. И страшно стало прям сразу, как только мы... Да, страшно было еще до. И страх был почти все время. Ну, то есть вот 24 дня, и я 24 дня боялся. Там, я не знаю, шторм, штиль, ураган, что бы ни было. Страшно было все время, потому что мы не видели никого и ничего 24 дня. Ни кораблей, ни самолетов, ничего. Темнело так, что не было ни луны, ничего не было. Все время было страшно. И в какой-то момент я просто понял, что... ну, с этим надо что-то делать. И тогда я просто начал проживать этот страх. Я просто научился его проживать. Что он мне дал? Где-то на 11-й день этот страх подарил мне колоссальную бдительность. Потому что я стал вдруг настолько бдительным, что мне больше не надо было надевать на себя, например, там, спас-жилет, не ходить босиком по палубе, там, не курить против ветра. Ну, какие-то такие элементы, которые сначала тебе нужно как бы привыкать. Вдруг ты становишься вот ты становишься единым организмом с океаном и с лодкой. И точно так же, любой страх, который в вашей жизни происходит, если вы начинаете его проживать, если вы позволяете ему проникать, вы просто проживаете этот страх. Он делает вас очень бдительным, и он приносит вам вот этот дар этой бдительности. Вы становитесь самим вниманием, очень четким, очень звонким. Поэтому я не рекомендую бороться со страхом.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.
Так, вдвоем таким образом укрепляем. Если мы позволяем болезни войти в организм, то жить нам вдвоем, таким образом мы укрепляем иммунитет. Нет, не совсем. В тот момент, когда мы позволяем этой болезни нам войти, мы просто проживаем эту болезнь, а в результате этого совместного проживания у нас может возникнуть иммунитет по отношению к этой болезни. Я так это, по крайней мере, воспринимаю. Я все-таки не иммунолог и не вирусолог, но вот для себя, так сказать, я выработал такой механизм. Поэтому принимаю его таким, какой он есть. Что ж, спасибо вам огромное за то, что вы были сегодня в эфире. Всего вам нет никаких заявок больше. Всего вам хорошего. До свидания. Всегда ваш Сергей Насибян.